продумывал роль Афин. Так что все это не игры досужего ума. А работу о цивилизациях он затеял потому, что считал необходимым раскритиковать социал-дарвинистские взгляды крупнейшего английского генетика Рональда Фишера, который пытался социологию свести к биологии и доказать, что генетика – ведущий фактор прогресса человечества, причина расцвета и упадка цивилизации. Вероятно, во многом, что кажется у Любищева случайным, можно проследить необходимость и связь с его главной работой. Но есть и вещи совсем неприкаянные, начисто посторонние. С какой стати он берется за трактаты о Марфе Борецкой? Садится за труд об Иване Грозном? Конечно, и это можно оправдать и обосновать. Особенно хорошо обоснованы бывают слабости. Любищев явно не умеет себя ограничивать. Он увлекается вещами для него посторонними. Ввязывается в дискуссии, не имеющие к нему прямого отношения. Что ему за дело до постулатов этики? На это есть специалисты-философы. Какого черта ему надо писать свыше 50 страниц замечания о мемуарах Ллойд-Джорджа? Это же непозволительная роскошь. Это может позволить себе лишь праздный ум. Существует древняя поговорка. Врач не может быть хорошим врачом, если он только хороший врач. То же и с ученым. Если ученый только ученый, то он не может быть крупным ученым. Когда исчезает фантазия, вдохновение, то вырождается и творческое начало. Оно нуждается в отвлечениях. Иначе у ученого остается лишь стремление к фактам. Отвлечения занимали все больше и больше места в его работе. Он сам сетовал, что не в состоянии укрыться от страстей окружающего мира, но я думаю, что и свои собственные страсти он не в силах был обуздать. Он не умел соблюдать диету своего ума, в этом смысле он грешил лакомством или обжорством. Там, где ему попадалось что-либо вкусненькое, для его мощной логики он не мог удержаться. Как это сочеталось с его системой? Да никак. Она становилась инструментом, на котором он играл, что придется, импровизировал. Он учитывал время со всей скрупулезностью, но на что он его тратил? Друзья и близкие все чаще упрекали его за это. Особенно же остро вставал вопрос, надо или не надо, когда Любищев взялся за большую свою работу о положении в биологии. «Самое серьезное и самое убедительное для меня в вашем письме – это то, что вы ощущаете свое молчание как болезнь, что оно в сущности и есть причина болезни. Это прекрасное мужское свойство. Я видела, что мужчины, очевидно, люди с более глубокой социальной совестью, чем мы, бабье, всегда болели, а часто и умирали, если не могли говорить о науке или искусстве того, что им велела совесть. И далее. Но ведь у вас есть и долг перед наукой, в более глубоком смысле социальный, который заставляет вас сидеть у микроскопа, писать статьи о науке. Есть два долга. Один – наука, другой – ответственность за те формы, которые получает данная отрасль данной науки в данную историческую минуту. Я не уверена, что второй долг серьезнее первого. Решает ведь первое. И именно первое открытие, событие, находка сметает второе. Мнения друзей сводились к одному. Дело ученого решать свои непосредственные задачи. Научная критика, говорили они, играет подсобную роль в решении больших вопросов. Это все скорее тактика, политика, а не научный спор. Эти вопросы надо отнести к компетенции партии и правительства. Опасения были справедливы, доводы умные и дальновидны. Ему, как и предсказывали, пришлось столкнуться с дирекцией института и подать в отставку. Потом правота его была признана, его звали назад, но то потом, спустя годы, в том прекрасном будущем, в котором обязательно справедливость торжествует, а порок, как и положено, наказан, а пока что каждый мог его спросить, вот видишь, что получилось, так стоило ли? Рукопись свою, несмотря на уход из института, он довел до конца. Рассуждая логически, он не сумел бы доказать, что работа эта стоила всех неприятностей, стоила того, чтобы